Сегодня прочитаем с вами небольшой отрывок из второго послания к Коринфянам, и мы будем говорить о благодати. Если операторы могут показать текст, то давайте я его прочитаю. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нещетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, теперь день спасения». Такой текст. Вообще слово «благодать», оно очень удивительное. И не случайно в Новом Завете это слово употребляется более 150 раз. «Благодать». Если вы внимательно читали послание апостола Павла, то они почти все начинаются с благодати или заканчиваются благодатью. Он приветствует церковь, и он говорит: «Благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа». Он желает церкви самого лучшего. И самое лучшее, что он может пожелать, это благодать. Почему? Да потому что это самое лучшее, что он принял от Господа. Это благодать. Мы спасены по благодати. Апостол Павел говорит: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Мы с вами спасены по благодати. Бог услышал молитву грешника, услышал молитву человека, который признает свои грехи, и помог ему. Каким образом помог? Спасает, дает ему милость, оправдывает. В этом есть удивительная благодать. Я вспоминаю один момент, у нас было крещение в церкви на Яна Райниса, и я опаздывал на крещение, и вот эта вот улица до перекрестка, немного превысил скорость, и там был инспектор ГАИ, он меня остановил и начал спрашивать, говорит: «Ну куда летишь?» Ну, я ему сказал, говорю: «Вот здесь церковь есть, я пастырь церкви, у нас просто крещение, мне надо крестить людей, я просто опаздываю. Я виноват, я знаю, я признаю свою вину». И я ему потом сказал: «А может быть, вы поступите со мной по благодати?» И он спросил: «А это как по благодати? Что это значит?» И я ему, может быть, и неудачный момент, но я ему стал рассказывать Евангелие. Я стал рассказывать о том, что вот мы все грешники. Мы все заслуживаем Божьего наказания, Божьей вины. Но когда человек признает свою вину и кается, Бог незаслуженно прощает нас. Это и есть по благодати. И он подумал, а потом мне говорит: «Ну ладно, по благодати, так по благодати, езжай». И я таким образом был спасен инспектором ГАИ по благодати, потому что я признал свою вину, я говорю: «Да, я виноват, я заслужил наказание». И это самое удивительное, что апостол Павел может пожелать церкви: благодать вам и мир. Что такое благодать? Мы даем очень простое определение, что это незаслуженная Божья милость. Я бы даже сказал по-другому. Это необъяснимая доброта Бога. Тот, кто заслуживает наказания, тот, кто заслуживает высшей меры, он прощен, и не просто прощен, но еще Бог одаривает его различными благами, принимает свою семью, дает здесь какие-то милости, благословения. Это необъяснимая доброта Бога. Мы спасены по благодати. И апостол Павел говорит: благодатью вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар. Когда он писал письмо молодому пастырю и своему другу Тимофею, он написал такие слова: «Бог спас нас по благодати, данной нам во Христе прежде вековых времен». Подумайте вот об этом. Прежде вековых времен — эти слова означают до начала исчисления времени. Вот подумайте, еще не было закона Моисея, благодать уже была. Еще не было греха, благодать уже была. Еще не было человека на земле, еще не было земли и неба, еще был хаос. А уже в Божьем замысле, главный фактор — это присутствовала его благодать. Уже в Божьем замысле у него было решение помиловать грешников. И это что-то удивительное, потому что Бог говорит: «Я услышал тебя в день спасения». И мы знаем, что в тот момент, когда мы примиряемся с Богом, у нас с Богом устанавливаются личные отношения. Мы можем обращаться к Нему в молитве. исповедовать свои грехи, высказывать ему свои нужды, просить силы для благовременной помощи. И интересно, что это словно как мы приступаем к престолу небесного царя. В Новом Завете апостол Павел дает такой образ, что мы приступаем к этому престолу. И знаете, как в Новом Завете назван этот престол? Престол благодати. Что мы приступаем к престолу благодати, чтобы получить помощь для благовременной помощи. Он назван престолом благодати, потому что мы приходим к Богу только на основании Его милости. Но и мы не заслуживаем дара оправдания. Согласитесь, никто из нас не заслуживает оправдания. Это благодать. Но если бы Бог просто простил нас и больше ничего не делал, то, вы знаете, это, возможно, было бы даже еще и хуже. Исаия говорит такие слова. «Если нечестивый будет помилован, то не научится правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Если нечестивый будет помилован, то не научится правде. И Бог не только спасает нас, оправдывает, но Его благодать проявляется и в нашем освящении. Он продолжает изменять нашу жизнь. Он дает нам новые мысли, новые желания, новое сердце. Он Духом Святым проникает настолько глубоко, что меняет нас изнутри. И поэтому Его благодать распространяется не только на оправдание, а на всю нашу жизнь, на всю нашу жизнь. Он освящает нас, и это благодать. Мы с вами не заслужили оправдания, мы с вами не заслужили освящения. И, конечно же, никто из нас не заслуживает высшего дара благодати, когда в вечности мы с вами будем прославлены вместе со Христом. Это величайший дар благодати. Тем более мы, конечно же, не заслужим его. И поэтому подумайте, вся наша жизнь, она в руках Бога, вся наша жизнь – это благодать. И апостол Павел молился, чтобы Бог исцелил его. У него была какая-то болезнь, мы не знаем, жалоба плоти, он говорит. И он услышал ответ от Бога: «Достаточно для тебя благодати моей». И благодать, она дается в способности переносить трудности, испытания, страдания. Апостол, Бог не исцеляет апостола Павла, а говорит: «Ты знаешь, я тебе дам достаточно силы, чтобы ты мог перенести эти страдания». Это тоже благодать. Подумайте об этом. Когда верующие люди по каким-то причинам страдают, Бог ведь дает силу переносить эти страдания. И поэтому апостол Павел мог сказать такие слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сложная была жизнь у апостола Павла. Очень много трудностей, очень много испытаний. Но он надеялся на вот эту милость, что Бог поможет ему во всем. И вот интересно, опять же, вспоминаю вот это письмо апостола Павла Тимофею, из самого письма можно понять, например, какие трудности испытывал молодой пастырь Тимофей. Это было время внешних гонений, когда за веру в Иисуса Христа преследовали. И апостол Павел ему пишет: «Переноси страдания, как добрый воин». К тому, что были внешние враги, Тимофей испытывал трудности внутри церкви, похоже, из-за своей молодости, потому что был молодым человеком и был пастырем, и Павел ему пишет: «Пусть никто не пренебрегает юностью твоей». Очевидно, что были люди в церкви, которые пренебрегали его наставлением из-за его молодости. Похоже, что Тимофей был беден, потому что Павел написал ему: «Имея пропитание и одежду, будь доволен этим». Похоже, что он испытывал какие-то физические трудности, потому что Павел написал ему: «Употребляй немного вина для своего желудка». И Тимофей, похоже, по характеру был робким, застенчивым. И Павел ему пишет: «Бог дал нам не духа боязни и страха, а духа любви». И какое наставление дает он Тимофею? Что ему делать со всем этим? Как ему справляться со всеми трудностями? И я прочту это удивительные слова. Они записаны во втором послании Тимофея, 2 глава, 1 стих. «Укрепляйся, сын мой, в благодати Господа Иисуса Христа». Смотрите, сам Павел в своей жизни, на своем опыте испытал, что Божья благодать она действует в нашей жизни везде, во всех сферах. И он говорит Тимофею: Тимофей, ты можешь справляться со страданиями, ты можешь справляться со своими сомнениями, страхами, с бедностью, с болезнью. Благодать Господа Иисуса Христа. Бог по своей милости, он способен помочь тебе во всем этом. Укрепляйся, благодать. Смотрите, насколько удивительные слова. И вот в этих стихах апостол Павел говорит: умоляю, чтобы вот эта благодать, которую вы приняли, была нещетна. Слово «щета» означает бесполезно, не приносит никакой пользы. Подумайте, что говорит апостол Павел. Бог открыл нам через Иисуса Христа очень много возможностей. Это есть благодать. Но если мы не воспользуемся этими возможностями, то эта благодать, она просто бесполезна. В ней нет никакой пользы. Я приведу пример, например, водители. Да? Когда покупают машину, в машине есть разные опции. Например, кондиционер. Жаркую погоду, 30 градусов, вы едете, окна все закрыты, изнываете от жары, у вас есть кондиционер, а вы его не включаете. Вы могли бы воспользоваться, но вы им не пользуетесь. Он не приносит никакой пользы. Он есть, но пользы не приносит. Или, например, навигатор. Вы можете забить улицу в навигаторе и спокойно ехать, и навигатор вам говорит, куда ехать. Вы этого не делаете, и каждый раз останавливаетесь, открываете форточку и спрашиваете у людей, не знаете, как вот, где эта улица, как не добраться туда. Вы можете воспользоваться этой возможностью, но если не пользуетесь, навигатор бесполезен. Или есть такая функция, там, круиз-контроль. Вам нужно проехать, например, 1000 километров. Вы можете воспользоваться этой функцией, а вы ей не пользуетесь. И периодически останавливаетесь, встаете, приседаете, разминаете ноги затекшие. То есть есть возможности в вашей машине, которыми вы могли бы воспользоваться, но если не пользуетесь, бесполезно, не приносит никакой пользы. И подумайте, то же самое говорит апостол Павел, подумайте, для верующего человека благодать открыла большие возможности, если мы ими не пользуемся, то это бесполезно. Я приведу вам некоторые, может быть, области или сферы жизни, где мы имеем возможности, да, и если мы их не используем, то благодать может быть тщетна. Например, дары и таланты. Апостол Павел говорит так: «Благодарю давшего мне силу Иисуса Христа, что Он признал меня верным, определив на служение». Смотрите, служение, которое нес апостол Павел, он рассматривает как дар благодати. Это не я, говорит, сам, это Бог дал мне определенные дары и определил на служение. Петр говорит такие слова. Он обращается к церкви и говорит так: «Служите друг другу, каждый, тем даром, какой получил, как добрые домостроители – многоразличной благодати Божией». Смотрите, оказывается, благодать Божья еще в том, что Бог наделяет нас талантами и дарами. Он дает это для назидания друг друга, для созидания церкви, чтобы каждый верующий использовал эти дары и таланты. И это как бы многоразличная благодать, у каждого разная. Но если человек, имея дары и таланты от Господа, их не используют, это бесполезно. Это как в притче, когда один человек, который получил талант, закопал его и ждал хозяина. И хозяин спросил: почему ты взял и закопал этот талант? Это что-то очень похоже. Посмотрите, у каждого из нас, кто здесь находится, есть свои дары, свои таланты. И Бог тоже помогает определить ту сферу, где мы могли бы принести назидание церкви и служить Богу этими дарами. И если мы не используем это, то благодать в этой области бесполезна. Мы не воспользовались теми возможностями. Еще одна сфера, подумайте. Бог дает понимание Божьего Слова. Апостол Павел говорит так, что Евангелие сокрыто от понимания мира. Мир воспринимает премудрость Божью как глупость. И дальше говорит: а нам Бог это открыл. Духом Святым. Подумайте, почему, когда вы читаете Библию, почему вы понимаете смысл Евангелия? Ну, потому что сам Бог помог вам это сделать. В день «Я услышал тебя», в день спасения помог тебе. Без Божьей благодати мы не смогли бы понять Божье Слово, мы не смогли бы понять Евангелие. Это, как знаете, представьте человека слепого, который ходит в Эрмитаже или в Лувре. Ему там неинтересно, он ничего не видит. И представьте зрячего, и не просто тот, кто способен видеть, а кто еще разбирается в живописи, в искусстве. Если бы Божья благодать не открыла нам духовные глаза, мы бы не поняли Евангелие, мы бы воспринимали эту весть как глупость и безумие. И благодать проявилась в том, что Бог не просто спас нас, Бог не просто наделяет каждого дарами и талантами, Он дает нам возможность понимать Евангелие, это сокровище. Но если верующий человек не читает Божье Слово, не размышляет, не пытается применить его в своей жизни, то оно просто бесполезно, но оно не приносит никакой пользы. Значит, Иисус, с одной стороны, говорит, что истина сделает вас свободными. Божье Слово – это важнейший инструмент в преобразовании нашей души. Истина делает нас свободными. Подумайте, через Божье Слово Бог помогает нам освобождаться от греховных привычек, от силы греха в нашей жизни. Понимая истину, мы освобождаемся от лжи и мрака этого мира. Слово Твое – светильник ноге моей. Мы понимаем суть истины в этой жизни. Слово Божье помогает справляться с неверием, с сомнениями, со страхами. Почему? Потому что Павел говорит, вера – от слышания Божьего Слова. Когда человек вникает в Божье Слово, вера укрепляется. А это значит, что Божье Слово помогает нам справляться с сомнениями, с нашими переживаниями, страхами, чтобы идти дальше по жизни с крепкой верой. Но если верующий человек не читает Слово, не размышляет, не пытается в своей жизни жить в послушании это Слово, то эта благодать, которая дана, как в машине, все эти опции, она просто бесполезна. Она не приносит никакой пользы. Я такой пример как-то приводил, когда пастырь увидел, что у одной женщины в церкви были серьезные проблемы с ее характером. И он решил ее навестить дома, пришел домой и сказал, скажите, сестра, есть ли у вас Библия? И она обиделась, говорит, конечно же есть, я же верующий человек, я сейчас вам покажу свою Библию. И стала ее искать, и нигде не может никак найти Библию. По полкам, шкафчикам. И вдруг она где-то на верхней полке достает Библию, а внутри Библии были очки. И вот она достает Библию, из нее выпадают очки, и она такая счастливая, говорит, ой, говорит, наконец-то я нашла свои очки. Я, говорит, 3 месяца их ищу, уже никак не могу найти. Может быть, дома Библия лежит, и не одна. Сейчас, знаете, как любят, разные переводы, разные. Но если верующий человек не вникает в это слово, то он духовно не растет. Это, знаете, как, не знаю, раньше в советские времена, вот когда, например, ребенок не сдает экзамены, например, там, во 2-м классе, его оставляли на этот год, я не знаю, как сейчас в школах. То есть по возрасту, например, да, он должен быть уже, например, в 4-м классе, а он снова как бы такой второгодник, а он снова учится во 2-м или в 3-м классе. И в Новом Завете апостол Павел про некоторых людей сказал такие слова. Судя по возрасту, вы уже должны быть учителями, а вас нужно снова кормить молоком и нетвердой пищей. То есть проходит время, люди должны возрасти в вере, а они не растут. Что происходит? Вот такие второгодники, что происходит? И поверьте, одна из причин, что если человек не вникает в Божье Слово, не старается подчинить свои сферы жизни Божьему Слову, он не будет расти. Он имеет благодать, он имеет эту возможность, а он ей просто не пользуется. Еще одна сфера. Подумайте еще про одну сферу, хотел бы рассказать. Мы же с вами живем в уникальное время. Если рассматривать это в сравнении, кто-то может сказать, ничего себе уникальное время. Если рассматривать это со временем Ветхого Завета, до Христа. Вот, например, Хотели бы вы родиться не в новый век, вот когда уже Христос пришел, умер на кресте, а до Христа, вот в какую-то эпоху Ветхого Завета? Кто бы хотел вот какое-то время родиться? Не знаю. Иисус сказал такие слова. Многие пророки, цари, желали видеть, что вы видите, и слышать, что вы слышите, и не слышали. И это касается понимания полноты Евангелия и Божьего плана спасения. Подумайте, ни один величайший пророк Ветхого Завета не понимал смысла Евангелия так, как понимаем мы. Не понимал. Любой верующий человек, если бы вышел сейчас сюда, за эту кафедру, а здесь посадить всех пророков Ветхого Завета, от Моисея до Даниила, и вы бы просто рассказывали, как Бог спасает человека, они бы вас слушали, затаив дыхание. Они, для них это было бы удивление. Сам Бог пришел на землю. Сам Божий Сын умер за грехи людей. Они не понимали это. И поэтому мы живем в уникальное время. Например, приведу вам две сферы. Молитва. Ну вот, если вы откроете псалмы и посмотрите, о чем молится ветхозаветное верующее, Давид благодарит Бога за победу над врагами. Они молятся, что Бог послал урожай, дождь, посевы, да? Ни один ветхозаветный верующий не мог помолиться бы так, как можем помолиться мы, как молился апостол Павел. Благодарю Тебя, Господи, за искупление, за усыновление, за то, что я принят в Божью семью. Они не могли знать этого, что сам Бог придет на землю и отдаст свою жизнь на грехи людей. Но мы обладаем этим преимуществом только когда мы молимся. Согласитесь, что имея насколько богатое понимание Библии, характера Бога, мы обладаем этим преимуществом, если мы молимся. Но если мы не молимся, благодать тщетна. Или, например, возьмите такой аспект, как общение, христианское общение. В Ветхом Завете израильтяне были религиозным народом, но верующих, истинно верующих, было немного. И многие, или даже некоторые библейские герои всю жизнь свою проводили в одиночестве. Такие, например, как Даниил, Иов. Им не с кем было разделить общение с близкими ему людьми по вере. Они прожили всю жизнь в одиночестве. Например, в Израиле были ежегодные праздники, три всего лишь в году, когда паломники съезжались в Иерусалим. И вот тогда душа, как бы жаждущая Бога, общения, она могла насладиться вот этим общением. Но это было три раза в году. Подумайте сегодня. Мы можем общаться с братьями и сестрами по вере, да хоть каждый день, согласитесь. Не раз в год, не раз в месяц. Мы можем, если захотим, помолиться вместе. Мы можем обсудить вместе Слово Божье. Мы можем каждую неделю общаться с верующими. В Ветхом Завете ни один верующий человек не имел такой благодати, не имел такой возможности. И опять же, это благодать только когда мы ей пользуемся. Если мы не ценим этого, то мы не пользуемся теми возможностями, которые нам дает Бог. И уже во времена апостола Павла Павел написал с горечью такие слова. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Уже тогда люди не ценили эту возможность, эту привилегию, что у них есть церковь, что у них есть возможность христианского общения. А другие люди, которые жили в другую эпоху, мечтали бы об этом, но у них не было такой возможности. Даниил три раза в день открывал окна в сторону Иерусалима и молился, всю жизнь мечтая, что когда-то он снова вернется на родину, и он снова хотя бы раз в жизни сможет собраться в большом собрании и прославить Бога. Он так и не получил этой привилегии. Если вы воспитываетесь в христианской семье, понимаете, что это благодать? Для многих людей семья, знаете, что такое семья? Это ссоры, это скандалы, это вражда. А если вы воспитываетесь в христианской семье, это благодать, которая вам дана. Совсем другая атмосфера, совсем другая жизнь. Даже я хочу сказать, что если вы не имеете семьи и одиноки, посмотрите на это тоже как на благодать. Апостол Павел написал такие слова. Апостол Павел пишет такие слова. «Желаю, чтобы все люди были, как я». Он что, противник семьи? Противник брака? Он говорит, желаю, чтобы все были, как я. Он был не женат. И дальше он говорит, почему? Он говорит такие слова. «Я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботиться о Господнем, как угодить Господу, а женаты заботиться о мирском, как угодить жене». Он говорит о том, что у женатого человека просто больше забот, бремя. Он должен думать о жене, о детях. Это его забота, это его служение. А неженатый человек имеет больше времени, больше свободы, чтобы это время вас использовать для служения Богу. И опять же, если холостой человек, неженатый, всю свою жизнь, все свое время использует только для себя, то можно сказать, он не воспользовался той благодатью, которую он имеет, потому что у него больше возможностей здесь на земле послужить Богу. Даже в этом отношении подумайте о благодати, которая может быть. И, конечно же, самая большая благодать проявилась в примирении человека с Богом. Посмотрите, я прочел эти стихи, 2 Коринфянам, 6 глава, 1-2 стих. А посмотрите на контекст. Если есть слайды, да, покажите, посмотрите, в каком контексте сказаны эти слова. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделался для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. И дальше Павел говорит, что в день благоприятный я услышал тебя, в день спасения спас тебя. Благодать, самый величайший дар благодати через Иисуса Христа – это возможность примириться с Богом. Подумайте, ведь Иисус решил самую большую проблему всех людей на земле. Если вы поговорите с людьми и спросите про ее жизнь, и скажи, есть у тебя проблемы в жизни? Расскажи, какие у тебя проблемы? И люди, может быть, начнут говорить, нет работы, нет своей квартиры, снимаю, здоровье плохое. И люди вам, каждый поделится своими проблемами. Но Библия говорит, что самая большая проблема всех людей, она универсальная, это грех. Все согрешили и лишены славы Божьей. Грех – это самая универсальная проблема всех людей, которая приведет человека на Божий суд перед Богом. И я бы сказал, что, знаете, грех – это как компьютерный вирус, который постепенно-постепенно разрушает компьютер, и ни у кого нет антивирусной программы. Никто не знает, как справиться с этим вирусом, антивирусной программы нет. И она есть только у Бога. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. От греха есть только одна антивирусная программа. Это Евангелие, это благодать, это кровь Иисуса Христа. Второе, вы знаете, что Иисус решил нашу самую большую угрозу в жизни. Да, люди могут переживать и думать, что, может быть, вот потеря имущества – это может быть угрозой. Воры там деньги украли. Угроза войны, угроза ядерной катастрофы. Люди думают сейчас об этом. И опять же Библия говорит, что самая большая угроза для человека, знаете, какая? Гнев Божий. Это самая большая угроза. Был в истории такой пастор-проповедник Джонатан Эдвардс, и он стал известен многим такой своей проповедью, которая называлась «Грешники в руках разгневанного Бога». В своей проповеди он говорит так, что на кресте мы увидели Бога в руках разгневанных грешников, но в день суда мы увидим грешников в руках разгневанного Бога. И он говорит, что каждый человек, он идет словно по краю пропасти, не понимая этого. Он словно висит над пропастью. посмотрите, если есть слайд. Вот так примерно выглядит неверующий человек. Потому что в любой момент, если его жизнь оборвется, он упадет в пропасть, в мрак, с которого нет больше никакой надежды. И он говорит, что каждый человек не понимает этого. И Петр говорит, что у Бога есть удивительная способность. Написано, что Он долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Долго терпит. Это значит, что каждый грех, совершенный людьми, вызывает у Бога гнев. Но у Бога есть удивительная способность сдерживать этот гнев на день суда. И поэтому сегодня Бог не наказывает людей сразу за их грехи. Он дает им жизнь, Он дает им земные блага, там, семью, детей, образование. Он дает возможность человеку наслаждаться творением, этими благами. Но этот гнев копится, он сдерживает его на день суда. Вы когда-нибудь встречались с человеком, который, например, долго вот копил свой гнев, и потом, знаете, вы попали под руку, и последняя капля прорвала эту плотину? Страшен человек в гневе. Подумайте, насколько страшно быть в конфликте с тем, кто сильнее вас. Сегодня люди понимают, что такое война, насколько она разрушительна, но Библия говорит, что самый большой конфликт у всех людей, он с Богом. И самый величайший грех – это не почтить его сына. Неверующий уже осужден за то, что не уверовал. Подумайте об этом. Бог смотрит на человека, и друг вы или враг Богу? Вы в конфликте или в мире? И это зависит от вашего отношения к Иисусу Христу. Почтили ли вы его сына? Приняли вы его жертву или нет? И от этого зависит то, как Бог относится к вам. И подумайте, вот эти стихи, что мы прочитали, это величайший дар благодати, что Бог сегодня дает каждому возможность примириться с Богом и обрести спасение, дар вечной жизни. И подумайте, ведь многие люди, слыша Евангелие, так в своей жизни могут и не воспользоваться этим даром. А Бог дает жизнь, Павел написал в послании к Римлянам, посмотрите, для чего Бог дает жизнь и время человеку. Можно показать Римлянам 2 главу. Или пренебрегаешь богатство благости или благодати, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Подумайте, Бог не наказывает сразу человека, Он дает ему благодать. И Он дает ему время здесь на земле воспользоваться этим величайшим даром благодати, чтобы человек пришел к покаянию. Но в Библии есть примеры людей, которым дана была благодать, но они ей не воспользовались. Давайте я вам приведу некоторые примеры. Например, жена Лота. Иисус говорит ученикам такие слова. Вспоминайте жену Лота. Давайте вспомним кое-что. У нее был верующий муж. И в этом была огромная благодать по отношению к другим жителям Содома, которые жили. Только она могла через мужа узнать о Боге. К ним в дом пришли ангелы. И они с ней разговаривали. Скажите, вы когда-нибудь видели ангелов? Вы с ангелами разговаривали? Она разговаривала. И ангелы взяли их за руки, ее за руки, и вывели с Содома. И ей достаточно было просто идти, не оборачиваясь, и подняться на гору. Написано, что она повернулась, потому что ее сердце, ее ценности были там, в этом Содоме, и превратилась в соляной столб. Подумайте, ей дана была благодать, она и не воспользовалась. Еще один человек, который не воспользовался благодатью, Иуда. Помните, вечеря. Иисус говорит, что один из вас предаст меня. И ученики один за одним повторяют, не я ли Господи, не я ли Господи. И Иуда говорит, не я ли Господи. И Иисус говорит, ты сказал, я знаю, что это ты. Иисус говорит, Иуда, я знаю тебя, я знаю всю твою жизнь, я знаю, что ты уже предал меня за 30 серебряников. И тем не менее, Иисус встает, начинает умывать ноги, и он умывал ноги не только любимому ученику Иоанну, не только Петру, который отрещется от него, но и Иуде, зная, что тот уже предал его за 30 серебряников. И когда все знаки любви были исчерпаны, Иисус с горечью сказал эти слова. Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы ему, чтобы он не родился. Оказывается, лучше было бы для Иуде, чтобы он вообще не родился, чем когда он умрет. Это значит, что после смерти ему будет хуже, чем до его рождения. И ответ может быть только один. Его ждут ужасные муки в аду. 3,5 года Иуда ходил вместе со Христом. Он слышал его проповеди. Он видел его жизнь. Он видел все чудеса, которые творил Иисус. И он не воспользовался той благодатью, которую он имел. Еще один пример. В 80-м году вышел довольно-таки известный фильм про Иисуса Христа по Евангелию от Луки. Ну, очень известный, его даже потом показывали в кинотеатрах. Актер, который играл роль Иисуса Христа, был неверующий. Для того, чтобы понять смысл, вжиться в эту роль, говорят, что он прочитал более 20 раз 4 Евангелия. Перечитал, чтобы понять, чтобы вникнуть в эту роль. И так и остался неверующим. Человек прочитал 20 раз 4 Евангелия, он сыграл роль Иисуса Христа, но сам этой благодатью так и не воспользовался. Вспоминай жену Лота, вспоминай Иуду, вспоминай человека, который сыграл роль Иисуса Христа. И последний пример, человек, который не воспользовался благодатью, богач, который попал в ад, и будучи уже в аду, понимая, что у него уже шансов нет, но у него еще осталось 5 братьев, он говорит Аврааму, вот если бы воскресший Лазарь пришел, и братья увидели это чудо, то они бы покаялись. Подумайте, сам богач ходил в синагогу, он слышал Божье Слово, он знал, что нужно сделать, чтобы примириться с Богом, покаяться. Он говорит, если они увидят это чудо, то они покаются. И Авраам говорит, нет, у них есть Моисей, пророк, если его не слушают, то если увидит чудо, ничего не послушает. И по сути богач говорит, но если только синагога, если только они слышат Божье Слово, то они не покаются. Он не верит, он думает, что и братья не воспользуются той благодатью, которая была дана. Еще один пример человека, который знал, что нужно сделать, чтобы примириться с Богом, не попасть в это место, покаяться, и он не воспользовался этой благодатью. Вспоминайте богача, который находится в аду. Все эти люди, жена Лота, Иуда, богач, человек, сыгравший роль Иисуса Христа, и много другие люди сегодня здесь на земле, например, у кого-то в доме может проходить группа по изучению Библии. И неверующий муж может видеть верующих, может слышать, как они молятся, может присутствовать на этой группе. Ему дана великая благодать, и он может ею не воспользоваться. И поэтому Павел умоляет. Он говорит, я умоляю вас, чтобы благодать, которую вы приняли, не была тщетна, не была бесполезна. И в последних стихах он говорит такие слова. Теперь время благоприятное. Теперь день спасения. И этим Павел говорит, что сейчас время благодати. Мы живем во время благодати, когда эта благодать еще дана, когда есть еще возможность примириться с Богом, когда Бог долго терпит. Он говорит, самое лучшее время примириться с Богом – это сейчас. Когда вы слышите это слово, когда вы слышите весть Евангелия, и Бог, Он не просто стоит и ждет, когда человек придет к Нему и покается. Я думаю, что Бог ждет напряженно, как ждал отец своего блудного сына, всматриваясь вдаль и готовый побежать навстречу. И мы знаем, что Бог не просто ждет, а Он сам отправился на поиски грешников, как пастух, который оставил 99 овец и пошел искать заблудшую. И поэтому Павел говорит, сегодня время благоприятно, сегодня день спасения. Благодать дал огромные возможности нам, верующим, и благодать сегодня открыта для каждого неверующего человека. Я услышал тебя и помог тебе. это благодать, это необъяснимая доброта Бога. Воспользуйтесь ею. Аминь. Давайте помолимся.